Глава 29. Разумеется, несмотря на истребление Авиции и раскрытие вмешательства Спеньеси, наволанская политика не останавливалась. Любившие нас Вианома последовали нашему примеру, что привело к череде нападений и убийств, подражавших кровавым разборкам Архинома. В Календре шли переговоры о создании нового военного отряда из граждан, хотя процесс сильно замедлили споры о том, каким семьям и гильдиям можно доверить отбор людей для обучения. Шли дискуссии о том, разумно ли привлекать фермеров из деревень в окрестностях Наволы, или армия должна полностью состоять из горожан. Были сомнения, стоит ли вооружать и обучать Вианома, которые ненавидят некоторых Архинома и могут нарушить новый хрупкий наволанский мир. Бурно обсуждался вопрос, каким именно образом рекрутировать солдат. Не утихали споры из-за того, что богатейшие торговцы и представители гильдий, контролировавшие городскую казну, не желали вкладывать в оборону свою кровь и силы, но и не доверяли Вианома, ремесленникам, строителям и прочим городским труженикам, а также фермерам, которые могли бы пополнить ряды армии. Такова Навола, такова политика. Это грязное дело. Но со временем влияние отца начало приносить плоды, и люпари принялись обучать малочисленный отряд горожан военному делу, пообещав набрать больше добровольцев, как только имеющиеся докажут свою верность и полезность. Я рассказываю вам все это, но на самом деле я ни в чем таком не участвовал, потому что отвлекся на иную проблему. После нападения в мой день имени, когда мы бежали через катакомбы и я почувствовал мощь Дракуса, я вообразил себя чем-то особенным. В конце концов, я ведь ощущал, как шевелится драконья душа. И это правда. Если на то пошло, я едва ли не кормился вместе с ней. И некоторое время после этого. Если бы меня попросили выбрать слово, я бы сказал, что чувствовал себя более живым. Более живым и более бдительным, похожим на ленивку, которая могла навострить уши, сморщить нос и узнать, что Сиана Бразароса разделывает на кухне говяжий бок. Даже казалось, будто я могу выследить добычу по запаху совсем как ленивка. Я буквально вибрировал от ощущения, что мир вокруг живой, полный вкусов, запахов, движений и красок. Конечно же, любой из нас внимательнее относится к своей жизни после того, как едва не расстался с ней. Но в моем случае дело было не только в этом. Дракон как-то повлиял на меня, и потому я не мог оторваться от драконьего глаза. Правду говорят насчет великих артефактов. Они равнодушны к нам, но они голодны. И мы легко можем принять песню голодной сирены за собственный голод. Артефакт притягивал меня, я был буквально одержим им, но после того странного момента в катакомбах драконий глаз не подавал признаков жизни, и я не мог его разбудить. Я мог коснуться его, мог провести пальцами по глазным нервам, мог вглядеться в его глубины, но он не отвечал. К тому времени, как мы вернули себе палаццо, глаз стал мутным и неподвижным. Он больше напоминал безжизненный кварц, чем живое ископаемое, останки великого древнего существа. Казета сообщил отцу о случившемся в катакомбах, и тот позвал меня, чтобы я положил руку на глаз и показал драконью мощь. Но ничего не произошло. Отец был разочарован. «Глаз точно оживал?» — спросил он, пытаясь скрыть недоверие. «Я не знаю, оживал ли он, но...» Я описал, что почувствовал и что увидел в катакомбах, рассказал, как глаз будто ощущал присутствие каждого существа, таившегося в каждом углу канализации. Как я пробирался на ощупь сквозь тьму и одновременно бегал с крысами и свисал с потолка с пауками, извивался в канаве с угрями. Как смотрел глазами дракона, а потом почувствовал впереди людей и понял, что они хотят причинить нам вред. Я бы не сказал, что он был живым. — добавил я. — Но он был... Я по-прежнему не мог это описать. Мне казалось, будто я дракон. Я был живым, но дракон стал частью меня или воспользовался мной. Других слов у меня не было. Казалось, мы были единым целым, были связаны. И вместе могли видеть всех живых существ. Казалось, будто я часть... Я снова поискал подходящие слова. Ну, всего. Отец нежно погладил поверхность глаза, вглядываясь в него. Однако теперь ты ничего не чувствуешь.
Я покачал головой.
Быть может, он теперь мертв? Быть может, отправился вслед за душами, которые сожрал? Казета предположил, что не стоит держать рядом с собой столь опасную вещь. «Лучше запереть его в хранилище вместе с деньгами и драгоценностями, спрятать его и забыть». Отец криво улыбнулся. «Я думал тебя ничем не напугать, мой старый друг. Это древняя вещь, она лежала в песках Зурома. Кто скажет, почему ее там погребли? Быть может, она проклята, и спрятавшие ее люди хотели, чтобы она никогда не нашлась».
«Я думал, ты не веришь в фат джинов и проклятия», — усмехнулся отец. Казету это не смутило.
«Я его не понимаю. А я не играю с тем, чего не понимаю. Его нужно спрятать».
«Най», — отмахнулся отец, — «это напоминание о нашей силе. Он остается». Отец снова всмотрелся в драконий глаз. «Сейчас он ничего не делает?» — спросил он. «Совсем ничего?» Я покачал головой. «Он молчит».
Отец еще мгновение смотрел на меня. «Что ж, в таком случае будем наблюдать за ним. Ты будешь наблюдать. И скажешь, если он вновь зашевелится». Казета неодобрительно зашипел, но отец принял решение и перешел к действиям. «Мы договорились, что будем держать случившееся при себе и что Казета напомнит Чели и никому не рассказывать об увиденном». И потому драконий глаз вернулся на отцовский стол, а мы переключили внимание с артефактов прошлого на заговоры настоящего. Но я солгал. Хотя душа Дракуса не пошевелилась, когда я коснулся ее вместилища, я очень четко почувствовал ее. Сущность дракона словно заполняла весь глаз. Под молочной поверхностью глаза пылала печь жизни, и я мог ощутить ее жар, положив ладонь. Конечно, он спал, но это был сон присытившейся змеи, которая вынуждена бездействовать, отягощенная добычей в брюхе. В таком сне она растет и растет, пока не сбросит кожу и не выползет на поиски более крупной жертвы. Я сам не знаю, почему не сказал об этом отцу. Трудно судить, повлияло ли это как-то на события, которые произошли позже. Разумеется, в тот момент я бы снискал уважение, если бы объяснил, что чувствую существо в глазу, если бы поведал о странной связи между собой и древним чудовищем. Я мог высказать совершенно безумные предположения, мог заявить, что нас с драконом соединила судьба, что я читаю его мысли, что касаюсь его мощи. Уверен, это произвело бы впечатление на отца и Казету. Однако я промолчал. Быть может, я слишком долго жил среди людей, практиковавших фачеоскуру. Быть может, хотел сохранить что-то личное в своей жизни, где меня постоянно изучали, подталкивали и проверяли, и где все полагали, будто знают меня как облупленного. Быть может, я вспомнил тот давний случай, когда рассказал семье, что видел теневую пантеру, а мне никто не поверил. Или, быть может, на меня повлиял Дракус, заставив желать скрытности, как драконы, по слухам, желают золота. Даже сейчас я не могу понять свои мотивы. В последовавшие недели я часто возвращался в отцовскую библиотеку. Иногда сидел и украдкой рассматривал глаз, работая с грозбухами или слушая переговоры за доской. Иногда стоял под дверью, если библиотека была заперта. А иногда в глухой ночи, когда все другие спали, прокрадывался к дверям, прижимал к ним ладонь и чувствовал обитавшее внутри создание. Оно было там, словно зуд. Оно было живым, между нами существовала какая-то связь. Я прижимал руку к двери, ища его, ища то присутствие, то таинственное существо. Силился уловить медленное дыхание, ощутить огромные сложенные крылья, свернутый хвост.
«Ай, Давико, что ты делаешь?»
Я отдернул руку, чувствуя, что краснею, словно меня поймали за чем-то постыдным. В коридоре стояла Челия с шалью поверх ночной рубашки. Уже сказывалась подкрадывающаяся осень. Челия хмурилась, озадаченно разглядывая меня.
Не знаю, как ей удалось подобраться, разве что я слишком сосредоточился на драконе». «Ничего не делаю», — ответил я и попытался сменить тему. «А ты? Почему бродишь по коридорам среди ночи?» Челия пожала плечами. «Я иду куда хочу и когда хочу, и мне нравится ночная тишина». Она с любопытством рассматривала меня. «Но ты, Давико, всегда спишь по ночам. Ты, который всегда ложится в постель вечером и всегда просыпается утром, теперь лишаешь себя ночного отдыха». Она подошла к дверям библиотеки, встала рядом со мной и оглядела резьбу. Множество фат, разливающих и пьющих вино. «Ты щупал фат?» — фыркнула она. «Нет!» После нападения двери библиотеки заменили на новые, изготовленные из более тяжелой древесины, и, чтобы скрыть это, украшенные причудливой резьбой. Мифические девицы кувыркались, чувственные и удивительно живые. Виноградные листья и грозди плодов создавали видимость приличий, а на самом деле распаляли любопытство и воображение зрителя. Одни фаты играли в прятки среди переплетающихся лоз, другие плавали в речных заводях и купались в водопадах. Третьи сидели, скрестив ноги на лугу, и пели огромным быкам, что мирно положили голову им на колени. Четвертые заманивали мужчин в лес или собирали цветы, или разливали вино. «Я не щупал фат», — возразил я. «Нет, ты всего лишь их трогал», — она вздохнула. «Ты Деригулай, Давико. Но вот он ты, замерший в темноте, гоняешься за шаловливыми нимфами, когда тысячи живых, теплых девушек с радостью согреют твою постель. Нужно нанести визит Сиа Олеции и покончить с этим». «Я не гонялся за нимфами». «Най, конечно, нет. Ты просто любовался искусством». Она провела ладонью по двери, лаская выпуклости. «По крайней мере, у тебя хороший вкус». Двери действительно впечатляли, их заказали в мастерской Дебичи за 30 навесоли. Достаточно, чтобы больше года кормить мастера и его семью, да и всю мастерскую. Гуардио Дебичи славился изяществом своих изделий, однако резьбу на дверях выполнил его ученик по имени Орвик, уроженец Севера. Говорили, что Орвик умеет чувствовать человеческие формы, скрытые в мраморе, и слышит, как поет дерево во время резьбы, направляя его руку, чтобы отыскать силуэты, скрытые в дубе или кедре, или белом тополе, и освободить их. Именно из-за него аж и обратилась к Дебичи. И хотя об этом не говорили, мастер получил заказ при условии, что к дереву прикоснется только его ученик. «Чужеземец талантлив», — сказала Челия. «Но для постели нужны подружки поживее этих». «Почему у тебя всегда все сводится к сексу?» «Почему тебя всегда так легко смутить?» У меня не было ответа. «Пьеро», — я испытал боль, вспомнив, каким он был вечно пьяным и хвастливым. «Пьеро любил рассказывать о своих победах». О пекаре, которому наставил рога, о вдове, которую согрел, о дочери фермера, которой овладел в стогу. Антону говорил, что его отец посещает молодую женщину в соседнем доме и каждый месяц выплачивает ее мужу сумму за ежедневные визиты в обеденное время. Дюмон, прежде чем сбежать, рассказывал о куртизанках и их секретах, об их фокусах с языками и пальцами, о том, сколько раз засевал их поля. И, конечно же, мне это было интересно, но казалось чем-то личным, о чем не стоит болтать. «Тебе не хватает секретных книг отца, верно? Но ведь теперь у тебя есть своя собственная». Слово, которое она использовала, имело двойное значение. «Либери секрети» — так можно назвать наши банковские гроссбухи для торговли и обязательств, хозяйские бухгалтерские книги, которые отец держал в библиотеке. Или, если вы не банкир, так можно было назвать эротические книги, которые хранил отец. «Дело не в книгах», — сказал я. «Я тебе не верю». «Да чего же ты надоедливая?» — проворчал я. «Жаль мне твоего будущего мужа. Ты высосешь его досуха, как та Фата Калибы». «А мне жаль твою жену. Она сама высохнет, точно мумия, дожидаясь, пока ты ее наполнишь». Челя театрально прижала руку к лбу.
«Ай, где мой Давика? Ему следует гладить мои бедра, но он оставляет меня одну в ночи, совсем одну, а сам гладит холодное дерево. Ай, какая я несчастная, вечно одна!»
«Ты считаешь себя такой умной?»
«А я и есть умная».
«Я не глажу дерево», — сказал я и тут же об этом пожалел.
«Дергаешь корень? Гоняешь шкурку? Душишь священника?
Почему бы тебе просто не уйти?
Почему бы тебе не раскрыть мне свой секрет?»
Она напоминала собаку, вцепившуюся зубами в крысу. «От такой не избавишься». Я отошел к перилам балкона, желая оказаться подальше от дверей. Посмотрел на лежавший внизу куадра, гадая, чем бы ее отвлечь. Челия приблизилась и оперлась о перила рядом со мной. Ее дыхание клубилось облачком в холодном ночном воздухе. Она плотнее закуталась в шаль. «Однажды мы договорились, что не будем хранить друг от друга секретов. Что всегда будем говорить правду. Я не лгу. Но скрываешь? Это то же самое». Я отвернулся. «Неужели наши клятвы так мало значат?» — спросила она. «Я рассказываю тебе все мои тайны, а ты мне нет». В ее голосе звучала обида. «Я твоя сестра, но ты все равно считаешь меня недостойной доверия». «Дело не в этом».
«А в чем? По-твоему, я злая? Думаешь, стану осуждать тебя за твои желания, за пристрастие и одержимости? Мне все равно, Давико, я просто хочу знать тебя, как ты знаешь меня».
Я не ответила, и она вздохнула.
«Что ж, храни свои тайны».
Челия закуталась в шаль и повернулась, чтобы уйти. «Это драконий глаз». Слова слетели с моих губ, прежде чем я осознал, что решил ей рассказать. Если бы она рассердилась на меня, я бы промолчал. Если бы ругала за лицемерие или терзала за скрытность, я бы возвел стены против нее, но в ней чувствовалась лишь скорбь от утраты близости. Или, может, это было мое собственное одиночество, желание, чтобы меня по-настоящему знал хотя бы один человек. Давление на меня возросло, круг друзей сузился, внимательные глаза, казалось, были повсюду, и мое чувство изоляции усилилось. Я обнаружил, что люди, которых я считаю друзьями, в действительности были врагами, а оставшиеся друзья видят во мне инструмент влияния на моего отца. Я вспомнил, как Джованни просил, чтобы я заступился за его кузена. Мы словно сидели в разных лодках, плыли по разным рекам. Я Ди Регулаи, он тот, кто чего-то хочет от Ди Регулаи. Мы были участниками сделки, а не друзьями. Со мной в лодке никого не было. У меня не осталось никаких связей. Думаю, все это ослабило меня. Я отчаянно нуждался в человеке, которому мог бы признаться. В человеке, способном облегчить одиночество Фачиоскура, унять подозрения, тревогу.
«Драконий глаз?» — удивленно спросила Челия.
«Я слушаю его».
Я избегал встречаться с ней взглядом. Внизу в куадра фонтан Калибы тускло блестел в лунном свете, лишенный воды из-за наступления холодов.
«Слушаю дракона».
«Но...»
Она нахмурилась.
«Ты сказал, он для тебя мертв?»
«Най, он по-прежнему здесь. Если сосредоточиться, я его слышу».
«Ты солгал отцу?»
Челя изумленно рассмеялась.
«Ты обманул газету?» «Я этим не горжусь». «Зато я горжусь тобой, Давико. Ты, наконец, стал мужчиной».
Она покосилась на дверь. «Хотя по-прежнему щупаешь деревянных нимф в темноте».
«Я не щупал, я слушал».
«Ладонью? Не знаю, зачем я тебе рассказал». Я повернулся, чтобы уйти, но она поймала меня за руку и притянула обратно.
«Сфай, Давико, я просто шутила. Расскажи, расскажи, и я выслушаю. Расскажи, и я услышу тебя. Я больше не стану дразниться».
«Тогда положи руку на дверь». Челия озадаченно посмотрела на меня.
«Ладно».
Пожав плечами, она подошла к дверям библиотеки. Прижала ладонь к дереву рядом с огромной латунной скобой в виде быка Ди Регулаи. Рядом с ним ее рука казалась крошечной, а она сама еще более хрупкой и ранимой.
«Вот так?»
Так ты слушаешь?» «Я не...» — я поискал подходящие слова. «На самом деле я не слушаю, я чувствую».
«Что ж, я чувствую дуб».
«Это не дуб, а дерево Катриданто».
«А кто теперь умничает?»
«Тебе не нужно чувствовать дверь. Слушай то, что за дверью».
«Рукой?»
«Просто попробуй». На самом деле мне не нужно было даже пробовать. Это чувство щекотало мой разум уже несколько месяцев. Огромное создание в последнее время пробуждалось от сытого сна, а я за ним наблюдал. Пока лето перетекало в осень, и мы искореняли заговоры овицы, дракон медленно шевелился, а я наблюдал за ним. Когда мы отправляли Люпари в Мираи, я наблюдал. Когда мы получили донесение, что Чичика поймали в ловушку в открытом поле, и он потерял много солдат, я наблюдал. Пока воплощались в жизнь планы моего отца по созданию Наволанской армии, я наблюдал. И когда Чичик, хитрый лис, сбежал через болото, где утонули многие люпари, я наблюдал. И когда Чичик благополучно укрылся в Чиело-Фриго, раненый, но под защитой стен своей крепости, чтобы залезать раны и создать новые проблемы, я наблюдал. И все это время дракон спал. Иногда он подтягивался, будто огромная кошка, и я резко садился, изумленный мощью его движений. Но он затихал, и чувство угасало. Однако сейчас, похоже, пробуждался.
«Что он тебе говорит?» — спросила Челия.
«Он не...» — я тряхнул головой. «Это работает иначе. Он спит. Если прислушаться, можно проникнуть в его сны».
«Ты проникаешь в драконьи сны и делаешь это своей рукой?»
«Нет, но это мне помогает».
«Тянуться. Помогает тянуться к твари, стремиться к ней. Однако в действительности я теперь часто чувствовал дракона. Ощущение исчезало, если я находился далеко от палаццо, но усиливалось, когда я лежал в стеле в ночной темноте. Оно напоминало сердцебиение. Всегда есть, но ты редко обращаешь внимание в дневной суете. Когда я сосредотачивался на каком-то деле, например, скакал на пеньке или подводил баланс в грозбухе, мое сердце не прекращало биться, потому что иначе я бы умер, но и не особо проявляло себя. Однако с наступлением ночи, когда весь палаццо погружался в сон, стук моего сердца громко отдавался в ушах.
«Я ничего не чувствую». «Потому что не можешь успокоиться. Нужно быть спокойным».
«Я спокойна?»
«Нет, ты все время движешься, словно бабочка. Успокойся для разнообразия».
«Как?»
«Представь, что лежишь в постели и можешь услышать сердце, но только если будешь лежать очень тихо и неподвижно. Почувствуешь, как оно стучит в груди». Услышишь его биение в ушах, ощутишь, как твоя собственная кровь пульсирует по телу, даже в кончиках пальцев, как она добирается до лица, как пульсирует под кожей, как пробегает по всему телу снова и снова и снова. Я сделал паузу. Слушай, как если бы слушала пульсацию жизни внутри себя. Я прижал ладонь к дереву рядом с рукой Челии, пытаясь вернуться в то мгновение, когда она меня отвлекла. Это было все равно, что собирать нитки распустившегося вязания. Я заставил себя успокоиться, дышать, ощущать ночную прохладу кожи и лица, холодный воздух, проникающий в ноздри. Слушать. Где же он? Я слышал потрескивание факелов. Дерево под моей ладонью было гладким. Мой пульс пробегал от сердца кончиком пальцев и обратно. Спит, подобно колоссу гипатскому. Он всегда был здесь, как мое сердцебиение. Я потянулся. Дверь под моей рукой ожила. Я чувствовал текстуру древесины, жизнь, которой когда-то обладала высокая сосна Катриданто. А потом дерево будто раскрылось под моей ладонью, и внезапно дракон оказался со мной. Его присутствие хлынуло в мой разум, заполнило голову, продолжая расти, хотя казалось, что там уже не осталось места. Он был
огромным.
Я вновь почувствовал, какие мы маленькие в сравнении с ним. Какие простые, какие бессмысленные ощутил груз драконьих лет. Пустынные ветра шуршали над барханами. Возникали леса, незнакомые деревья вырастали выше сосен Катриданто, а потом падали на землю. Появлялись и ширились города, а потом съеживались, поглощаемые песком или войной, или голодом. Льды наползали с гор и медленно укрывали землю, а потом также медленно таяли, оставляя зеленые просторы. Передо мной словно проходили все эпохи до самой древности. Каково это — прожить столько лет? Знания дракона казались шире и глубже лазури. Мой отец был образованным человеком, он читал мудрости древней империи и выслушивал каждого, от ремесленника или фермера до короля, в поисках новых мудростей, которые могли ему пригодиться, однако его жизненный опыт насчитывал всего лишь десятилетия.
«Я ничего не чувствую», — сказала Челия, вернув меня в холод палаццо. «И уж точно ничего не слышу».
«Я же говорил, нужно замереть».
«Я замерла».
Я взял ее руку и прижал к дереву. «Замри, наконец-то. Хоть один раз в жизни. Замри». Дракон был там, рядом, и она почувствовала бы его, если бы попыталась. Сам я теперь едва ли мог его игнорировать. Было трудно поверить, что она ничего не чувствует. Я закрыл глаза и потянулся к дракону, а тот потянулся ко мне.
«Зеленые луга, овцы, леса, снега. Леса такие густые и пышные, что в их тенистых дебрях невозможно поймать дичь. А потом леса вырубили, солнце озарило землю, ее покрыли поля, и охота стала обильной. Горы раскололись, рассыпались камнями и серым пеплом. Поля засохли и умерли, от гор остались голые кости, потом и они ушли в зыбучие пески. Но дичь была, караваны шли к немногочисленным изумрудным озерцам, оазисов в пустыне, газели в море трав».
«Я не чувствую», — вновь начала Челия. «Тихо».
Я встал позади нее и мягко прижал ее руку к древесине.
«Чувствуй».
Я не убирал ладонь, удерживая Челию, не давая пошевелиться. Я вновь отправил свой разум на поиски, не просто через дерево, но через ее кисть.
«Слушай», — прошептал я.
Я потянулся сквозь наши руки в лежавшую за ними библиотеку.
«Вот».
«О!»
— ахнула Челия. Сила дракона хлынула через нас. Я чувствовал ее и знал, что Челия тоже чувствует. Теперь она поняла, о чем я говорил. Теперь не могла отрицать это ощущение. Мы оба его испытывали. Всю эту мудрость, всю историю, весь мир, всю охоту. Я чувствовал, как дракон хочет сожрать нас, как желает нашей плоти, нашего тепла, нашей крови, как ревниво алчит жизни, которая пульсирует в наших мягких телах. Наша теплая податливая кожа, наше жаркое дыхание, наша яркая кровь, наше ускорившееся сердцебиение, нежная кожа Челии, ее рука под моей ладонью неистово живая. Наши пальцы переплелись, мои поверх ее, сжались. Она повернула голову, глядя на меня изумленно, распахнутыми темными глазами, порывисто дыша. Моя рука прижала ее руку, мое тело прижало ее тело, придавило к двери, мы вместе дышали в унисон, наши щеки соприкасались, губы были рядом. Я силой прижался к изгибам ее тела, и она прижалась ко мне в ответ, откинувшись назад в моих руках, подняв ладонь, чтобы притянуть меня ближе, притянуть мои губы ближе к своим губам, позволяя мне обнимать себя. Я хотел ее, я желал Челию, я вожделел ее, как мужчина вожделеет женщину. И внезапно я едва не задохнулся.
Наши тела прижались друг к другу, мы почти слились. Меня трясло, я ощущал ее всю, взгляд, дыхание, кожу, груди, ягодицы. «Ох!» — вздохнула Челия с еще большим изумлением, чем когда ощутила драконью мощь. В ее широко раскрытых глазах было нечто, чего я никогда прежде не видел. Она дрожала. «Нет», — дрожал я сам. «Не думаю». «Нет, конечно». «Я не хотел сказать». «Нет», — ответила она. «Конечно, нет. Ты бы не...» «Нет». Я понял, что по-прежнему прижимаюсь к ней. Когда мои друзья говорили о любви, они рассказывали, как уверенно действовали, добиваясь желаемого. Хвалились, что бросались в битву без страха и промедления. Но я был не таким. На самом деле я был слишком потрясен, шокирован силой моего желания и смятением тела. Я не мог отстраниться от Челии и не хотел, но я не взял ее, как поступали мужчины в рассказах о своих любовных победах. Я оцепенел, и она тоже. Ее грудь быстро вздымалась и опадала. Дыхание было прерывистым. Я чувствовал, как она прикасается ко мне всем телом, не отстраняясь, не пытаясь убежать. Ее приоткрытые губы были близко. Так близко. «Ты меня держишь». Моя рука легла на ее бедро, мои пальцы впились в ее плоть, притягивая ее ко мне, притягивая с такой силой, что наши тела будто слились друг с другом. Она смотрела мне в глаза. Казалось, будто я стою перед дверью, не запертой, как дверь библиотеки, а приоткрытой, только и ждущей, чтобы ее толкнули. Дразняще исследовать, что за ней. Я покраснел, я хотел сбежать, хотел прижать губы Челии к своим. Но я по-прежнему не двигался, остро чувствуя прикосновение ее тела. Дверь была открыта, требовалось только собраться с духом и распахнуть ее. Вместо этого я застыл в нерешительности, как дурак. Я увидел проблеск разочарования в глазах Челии. Сзади нас кто-то кашлянул. Мы отскочили друг от друга, словно ошпаренные. Шаль слетела с плеч Челии, открыв ночную рубашку. Челия потянулась за ней, а я повернулся к незваному гостю. Тень отделилась от более глубоких теней колонны балкона и стала человеческим силуэтом. Как обычно, молчаливым, как всегда, наблюдательным. Он вышел на свет факелов, его лицо ничего не выражало.
«Казета?» — сказала Челия, натягивая шаль на плечи. — Вы нас напугали. Давика просто...
Презрительный взгляд Казеты заставил ее умолкнуть. Он смотрел то на нее, то на меня, изучая наши раскрасневшиеся лица, ее скомканную шаль, тонкую ночную сорочку. Казета откашлялся.
— У меня дело в библиотеке.
Он продолжал оценивающе изучать нас. Я чувствовал, как дрожит рядом Челия, но под суровым взглядом Казеты не осмеливался посмотреть на нее. Однако я остро ощущал ее присутствие, лихорадочный ритм сердца, быстрый и напуганный, совсем так же, как ощущал живой пульс дракона за дверью. Мы были по-прежнему связаны, и часть меня наслаждалась этой связью, даже когда я трясся под взглядом Казеты. Я попытался придумать объяснение.
«Мы...» «Уже поздно», — перебила меня Челия. «Мне пора в постель».
Она кивнула нам с достойным восхищением самообладания, учитывая ее растрепанный вид.
«Спокойной ночи вам обоим».
И повернулась, чтобы уйти.
«Сия Челия», — мягко произнес Казета, и хотя его голос был медовым, Челия замерла на полушаге. «Кажется, ваши покои в противоположной стороне».
«Ай, да!»
— она развернулась, смущенная.
«Конечно же, в той стороне. Какая я глупая!»
Она протиснулась мимо нас, бормоча извинения. Ее щеки заливал румянец, видимый даже на смуглой коже при свете факелов, и скрылась. Торопливые шаги, обутых в мягкие тапочки ног, затихли вдали. Остался только аромат ее духов. Казета обратил свое внимание на меня.
«Красивая девушка», — сказал он.
«Правда?»
Я попытался говорить небрежно. Я не замечал. Казета не улыбнулся. «Не прикидывайтесь дураком, Давика, вы не дурак. И никогда не стройте из себя дурака».
Я повесил голову. Он удовлетворенно кивнул.
«Так лучше». Достал ключи и отпер библиотеку. «Мне нужен один грозбух. Быть может, вы тоже найдете себе что-нибудь почитать перед сном».
«Почитать?»
Я помедлил, пытаясь прочесть выражение лица Казеты, понять, что он обо мне думает, но, конечно же, он был фачоскуро.
«Да», — наконец ответил я, — «спасибо».
Я последовал за ним в ночную тишину библиотеки, отчасти ожидая, что драконий глаз оживет от моего присутствия и выдаст еще один мой постыдный секрет. Но, хотя я ощущал вибрацию дракона, он не пошевелился.
В струившемся через окна лунном свете Казета разыскал грозбух. Он зажег свечу и поставил рядом со своим местом, потом зажег еще одну для меня. Я взял предложенную свечу и сделал вид, будто изучаю полки, задержавшись возле истории императора Рейксина, в переводе Кафии, которые точно усыпили бы меня, открой любой том наугад. В библиотеке царила тишина, нарушаемая лишь сухим шелестом страниц, которые переворачивал Казета, изучая колонки чисел. Я прошел дальше и остановился перед стихами Сопроса на оригинальном амонском. Забыл ли Казета мою встречу с Челей? Мне самому она уже казалась сном. Неужели и впрямь мы так тесно прижимались друг к другу, что наши тела, наша кожа, наше дыхание могли слиться? Как я прижимал ее крепко-крепко, как ее глаза, темные, распахнутые, вопрошающие, смотрели в мои.
«Она не для вас», — произнес Казета.
Я обернулся, но он не поднял головы от своего грузбуха.
«Сия Челия, обязательство, данное вашему отцу».
Он перевернул страницу, прошелся пальцем по числам.
«Если он отдаст ее вам, это одно, но если вы возьмете ее сами, совсем другое. Даже ради собственного сына Диваначи не позволит нарушать свои обязательства».
Я мог возразить, что у меня не было подобных намерений, но хватило резкого взгляда Казеты. Я выбрал иную тактику. Вновь повернулся к томам на полках, изображая такое же равнодушие, какое демонстрировал Казета. «Как вышло, что Челия живет с нами?»
«Сия Челия», — поправил Казета.
Я изумленно посмотрел на него. «Мы никогда не используем это почтительное обращение».
«Возможно, именно поэтому вы и забыли, что ее положение следует уважать».
«Ладно, Сия Челия. Почему отец взял в дом Сия Челию? Почему не убил ее вместе с семьей, как мы убили Авиции, как вы сожгли Спеньиси? Или не отправил в изгнание вместе с другими?»
«Это дело вашего отца.
Оно касается меня?»
Казета пожал плечами. «Она часть контракта. Патро ди Балгося однажды не сдержал свои обязательства. Больше этого не повторится. Она гарантия его покорности».
«Она не может быть всего лишь заложницей. Только не для великого Диваначи ди Регулаи. Наверняка есть иная причина, нежели просто нож у ее шеи».
«Если и есть, это не ваше дело».
«Она товар?» — не унимался я. «Отец продаст ее, как шерсть, когда вырастет цена». Я знаю, что он посылает ее к Сии Алеции для обучения, сделает из нее наложницу. Зачем вообще оставлять ее в живых? Зачем позволять ди Балгося управлять оловянным рудником, вместо того, чтобы накормить его мясом уличных собак? Какую выгоду получает мой отец, позволяя им жить?»
Казета фыркнул. «Не говорите глупостей, Давико. Не каждый конфликт кончается кровопролитием. У милосердия есть свои преимущества. Сия Челия обеспечивает мир между двумя семьями. В конечном итоге она станет хорошей партией и доброй женой. И ди Балгося, и ди Регулаи будут вместе гордиться ею. Вот и все. Она воспитанница вашего отца, и вы будете ее уважать».
«Что, если я хочу на ней жениться?»
Казета вскинул брови. «А вы хотите?» Я отвел глаза. Слова слетели с моих губ слишком быстро. Они казались верными, но пугающими, решением сердца, а не разума, и потому еще более глупыми. Я словно смело ринулся в битву, а приземлился в зыбучие пески. Казета оглядел меня. «Думаю, вам пора обзавестись спутницей. Девушкой, которая составит вам компанию».
«Речь не об этом».
«Ваш отец полагал, что это вскоре случится. Ашья подберет кого-нибудь».
«Я не хочу, чтобы мне подбирали какую-то девушку».
Но Казета уже вернулся к своему грозбуху. «Вы не влюблены, Давико. Вас заинтриговала неоспоримая привлекательность, Сия. И в любом случае вы не женитесь на ком-то столь низкого положения, как Сия Челия. Мы оба знаем, что у вашего отца на вас серьезные планы».
«Шеру?»
Он вновь посмотрел на меня своими блестящими темными глазами. «Кто будет иметь ценность? И это определенно не Сия Челия.
Она благородной крови, архинома и нобели Ансес. У нее есть земли, у Дибалкоси есть земли, она не просто безродная уличная собачонка.
Их владение, что владение муравья в сравнении с богатством Деригулай, Най. Вы женитесь на сверкающей драгоценности из банка метана или биланчи, или, быть может, на принцессе из далекого Шеру. Но точно не на девчонке из семьи, которую и так поглотила ваша собственная, какой бы древней и благородной ни была ее кровь».
«Значит, мои желания не имеют значения?»
«Сфай, Давика, оглянитесь. Используйте свои глаза, используйте голову. Вокруг вас вращаются колеса, огромные колеса, которые ваш отец крутит за вас. Они подобны мельничным жерновам, что перемалывают пшеницу в мелкую муку, из которой однажды испекут хлеб. Быть может, даже королевский пирог.
А если я хочу чего-то иного?»
«Значит, ваш разум затуманен». Он шумно захлопнул грозбух. «Идемте, уже поздно. Утром я поговорю с Ашей. Сначала мы облегчим боль в ваших чреслах, что возбудила прекрасная юная Сия. Когда у вас голова прояснится, а пыл ослабеет, мы поговорим. Нелегко мыслить ясно, когда вся кровь прилила к члену. Особенно это относится к молодому мужчине. Вся его скудная мудрость испаряется».
«Вам известны планы моего отца», — обвиняюще сказал я.
Казета пожал плечами, и это наволанское движение говорило. Может, да, может и нет, а может, я не хочу отвечать. «Я знаю, что вы не глупы, что вы не станете дурачить сами себя и не потеряете голову, и не потеряете голову из-за покачивающихся женских бедер или тугих грудей. Мы позаботимся о том, чтобы хорошенько выдоить ваш член, а после, быть может, обсудим будущее, которое ваш отец выковывает по своему усмотрению, и все те судьбы, которые он перемалывает в полезную муку».
«Я не мука», — сказал я.
Казета оценивающе посмотрел на меня. «Уж поверьте, маленький господин, для вашего отца мы все пшеничные зерна, из которых получается либо мелкая мука, либо бесполезная мекина. И если вы окажетесь мекиной, вас сожгут».